Божьего, словом наставления поделится брат Алексей Васильевич.
Я вас приветствую, дорогие друзья. Мы спели чудесную песню, вы согласны? Доверяя нашему Господу, мы никогда не будем разочарованы. Мы настолько уверены в том, что Господь верен нам каждый день, каждую секунду. Не сомневаясь в этом, мы можем радоваться. Вы хорошо слушали вторую проповедь? Вы думаете, вроде не было второй, правда? И это на самом деле так. Выходит дядя Петь, мы умилён на них смотрим. Они немножко картавят, не совсем чисто говорят. Иногда забывают что-то. Мы смотрим на наших детей, внуков. И, в общем, забываем, что они проповедуют. А кто-нибудь запомнил, о чем вообще они проповедовали? Ну, о чем? Кто скажет? Ну, они говорили о вере, человеческой вере, то есть восприятие Бога, отношение к Богу, и как следствие нашего отношения к Богу, наш образ жизни. То есть они говорили, что вера производит определенное действие, определенное влияние оказывает на нас, и мы на самом деле становимся верующими. Никогда мы слепо верим в какого-то далекого, удивительного Бога, когда эта вера производит реальные поступки. И это очень важно для нас сегодня. Я хотел бы поговорить об этом вместе с вами. Идея проповеди такая примерно, наша жертвенность, что и как мы должны или можем пожертвовать Богу за Его верность, за Его присутствие каждодневное, за руководство в жизни. Мы вспоминаем о том, что Бог, Отец, пожертвовал Сына для нашего спасения. И иногда даже радуемся этому. Мы с восторгом говорим, немного удивляясь вере Авраама, который готов был пожертвовать собственного Сына в послушании Богу. Мы говорим о том, что были люди во все времена в истории церкви, которые отдавали свою жизнь за веру в Бога, потому что они жертвовали собой, понимая, что даже эта жертва ничтожна в сравнении с тем, что сделал для нас Бог. Вы знаете, один пресвитер из Украины рассказал мне такую ситуацию. Это не потому, что я вас сейчас призываю жертвовать, а он просто рассказал, обращаясь к церкви, он спрашивает: «Братья и сестры, 10 гривен – это много или мало?» Ну, церковь говорит: «Да нет, немного». «Ну, не жалко отдать 10 гривен Богу?» «Нет, конечно». Это, говорит, не жертва. «Ну, а 50 гривен жалко?» «Ну, в общем, немножко больше, но все равно...» «Тогда и это не жертва». «Ну, а 500 гривен?» «Ну, 500 – это уже многовато. Это уже четвертая часть от зарплаты. Вот отсюда начинается жертва». Итак, я хотел бы сегодня предложить, я не потому, что убираю Библию, но мне будет удобнее, если я буду со своей, вы не против? Хотя она точно такая же, но я уже привык, она старая, уже листья вываливаются от того, что я ее читаю каждый день. Ваша Библия новая, такая блестящая или разрывается уже? Блестящая, на полке стоит, вы с нее пыль сдуваете иногда, протираете тряпочкой замшевой специальной, такой аккуратно, и Библию храните, не дотрагиваясь до нее. Или она все-таки стала хлебом, который мы... кушаем каждый день. На самом деле проповедь я назвал немного странным образом. Вы не удивляйтесь сначала. Я ее назвал так: «Ты безумен Христа ради или мудрый во Христе?» Вы пока подумайте. Это я не придумал вопрос, это в Библии такой есть. Вопрос звучит так: «Ты безумен ради Христа или мудрый во Христе?» Вы пока сами себе отвечайте, не надо на соседа смотреть, думать, какой он, хороший или нет. Давайте мы с вами о себе подумаем. Итак, Иисус Христос на горной проповеди говорил очень странные слова. Вообще, Бог, обращаясь к нам, иногда говорит слова, не очень понятные нам с вами. Мы привыкли к тому, что нам говорят: вот тебе зарплата, мы радуемся. Пенсия увеличена, мы радуемся. Во, врач говорит: у вас хорошее здоровье, вам не надо лекарства покупать, мы радуемся. И, в общем, когда что-нибудь нам, как благо, получает в жизни, или дает нам кто-нибудь, мы радуемся, мы в восторге. Но когда мы стоим перед дилеммой, то есть перед выбором, что мы можем пожертвовать Богу, апостол Павел говорит: «Представьте себя Богу в жертву». Послание к Римлянам, глава 12, стих 1. То есть посвятите свою жизнь Богу в жертву живую. Не надо себя приносить в жертву так, чтобы вас больше не было. Это самое простое пожертвование. Умер один раз и все. А Бог призывает нас жертвовать Ему каждую секунду, отдавая что-то в своей жизни. И Христос на горной проповеди говорит: «Блаженны те, которые гонимы за Христа, блаженны те, которые презираемы окружающими людьми, которые, не понимая Бога, могут унижать нас». Мы даже пели сегодня об этом, что Господь поддерживает нас, когда другие унижают. Мы слушаем слова из года в год, изо дня в день, библейские истины, и должны что-то с ними делать. Я фактически не буду проповедовать. Моя задача просто пересказать несколько историй из Библии, а все это будет в контексте вопроса. Вы будете сами себе отвечать на вопрос. Ты безумен Христа ради или мудрый во Христе? Вы уже ответили на вопрос или еще нет? Или вы пока еще не поняли, о чем речь? Давайте прочитаем текст Священного Писания. Это записал апостол Павел, послание к Коринфянам, глава 4, с 8 стиха. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословит нас, мы благословляем. Гонит нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, поэтому умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви, зная о том, что они научились чему-то, каким-то духовным вещам, они даже стали хвалиться, что у них есть специальные дарования, они не обращают внимания на то, что в это время они судятся брат с братом, у них нет проблем, они, как они думали, стали уже царствовать в Боге, как они, им казалось, что они уже достигли кульминации, апогея такой духовной жизни. И они даже апостола Павла унижали, говорят, ну что апостол Павел, небольшой ростом, глаза больные, из тюрьмы не вылезает, ну что с него возьмешь, и проповедует не очень красноречиво. И вот апостол Павел пишет им, возможно, он сказал, кто-то вам принес какое-то Евангелие, потому что, к сожалению, в церковь иногда приходят не отцы, а наемники. Они, возможно, имеют что-то, они, может быть, мудрые сами по себе, возможно, они имеют какое-то образование, но они не родили христианина или христианку, то есть они не пережили этих трудностей от обращения грешника к Богу. Взращивание его каждодневное, молитва о нем, поддержка ему во всех его проблемах. Они этого не пережили, они легко могут говорить красивые слова о христианстве. И вот апостол Павел говорит, такие люди могут быть в церкви, но они не понимают, чему учат. Я принес вам Евангелие, говорит апостол Павел. Это я научил вас знать Бога, любить Бога, жертвовать ради Бога и вообще-то, собственно, принадлежать целиком Богу. И он говорит им, что есть некоторые христиане, которые выстроили свою жизнь таким образом. Им нравится, что есть Бог на небе, как Отец, любящий, отвечающий на молитвы. Им нравится, что Он простил им грехи. Им нравится, что мы усыновлены и так далее. То есть им нравится все то, что мы обретаем в Боге. И при этом они хотят удобно жить христианской жизнью, такой комфортной. То есть они, обретая Бога, еще и хотят, чтобы в жизни было все хорошо, удобно, радостно, никаких проблем, никаких переживаний, скорбей за правду Божию, ничего. И он говорит, что это люди, которые не до конца понимают смысл посвящения себя Богу, смысл отдачи себя Богу в распоряжение. Вот в то самое послушание, о чем мы слышали в первой проповеди. И он говорит, что я как отец, говорю вам, возможно, есть христиане, которые как сыр в масле катаются в этой жизни, они получают какое-то внимание, они авторитетны в собрании верующих, возможно, они демонстрируют какое-то свое превосходство, и он говорит, вы даже их почитаете, они нравятся вам, эти люди, а вот я, как отец, говорю вам, что вы должны научиться к самопожертвованию, вы должны научиться в своей христианской жизни больше отдавать ради Бога, чем принимать. И он говорит, берите пример с меня. Эти люди в почете, в уважении, а я как сор, а я никем не замечаемый, я не обладаю каким-то авторитетом, меня гонят отовсюду, меня бьют палками, меня однажды фактически убили, но Бог сохранил мне жизнь. И он говорит, что мы должны подражать ему. И он говорит, как отец, я не хочу кого-то обидеть, я не хочу указать кому-то на какие-то недостатки. Он просто говорит, вдумайтесь в содержание вашего христианства. Подумайте, из чего состоит ваша жизнь, посвященная Богу. Что мы можем пожертвовать Богу? мы безумны, как апостол Павел Христа ради, или мудры во Христе. Как я уже сказал, мудрые во Христе – это те, которые хотят быть спасенными и пользоваться благами земной жизни, чтобы не было никаких трудностей. А апостол Павел, посвятивший свою жизнь Богу с момента обращения к Нему, весь является инструментом Господа. Он – сосуд в руках Бога, который Бог использует даже тогда, когда по-человечески уже нет никаких сил. Итак, я обещал вам несколько историй из Библии. Вы готовы послушать? Но истории будут касаться нас с вами, а вы будете отвечать на вопрос. Я, каждый из нас безумен ради Христа или мудрый во Христе? Первая история, я ее читаю из книги «Послание к евреям», глава 11. Вы, наверное, знаете про что, да, в 11 главе «Послание к евреям»? Знаете, да? Про героев веры. Я не буду всю ее читать, вы можете дома это попробовать сделать. Автор послания пишет, что были люди, которые были за имя Господа уничтожаемы. Их рвали звери, их пилили, их разрывали с помощью лошадей там или деревьев, их жгли на кострах и так далее, и так далее, и так далее. То есть были некие герои веры, которые ради Господа готовы пойти на все. Они были безумны ради Христа, а не хотели благ земных без Христа. Несколько лет назад в Турции убили двух миссионеров, американцев. Их жестоко зарезали, множество ножевых ранений. Они были просто проповедники Евангелия. И когда мусульмане врывались к ним в дом, главным вопросом было отречение от Христа. Они не отреклись. И их жестоко зарезали. Когда приехала одна из жен из Америки, чтобы забирать тело своего мужа, она произнесла удивительные слова, которые когда-то Христос на Голгофе. «Отче, прости им, ибо они не знают, что творят». Я не знаю, что было бы в моем сердце, если бы мою жену, миссионерку, убили таким образом. Но вот нам примеры современной жизни. Итак, послание к евреям, 11 глава. Здесь написано, 24 стиха. «Веруя, Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». С одной стороны, история всем известна, я не буду ее рассказывать, даже дети в воскресной школе знают, что было с Моисеем, когда он родился. Кто знает, дети? Вы немножко забыли, разволновались. Но вам спасибо за вторую проповедь. Она вдохновила меня говорить не просто обычно, а дерзновенно. Не обращая внимания на ваши, может быть, даже возмущения или удивленные глаза. Итак, ребенок родился в израильском народе. Египтяне приказали всех мальчиков убивать, потому что мальчики имеют ценность определенную. Они служители Божьи, они воины, они защита для своего государства. Они те люди, которые воспитывают будущее поколение и так далее. Мальчик – это очень ценная вещь. Бог сотворил мужчину для своей славы. А женщина в помощнике мужчине. Вы не расстраивайтесь, это чудесное положение в Господе. Так вот, этого мальчика должны были бросить в Нил. В Ниле до сих пор водятся крокодилы. И вы представляете, ребенок, брошенный в Нил, буквально через несколько секунд был разорван крокодилом. Кто бы из вас, я посмотрел на вашего ребенка, я, конечно, не намекаю, здесь крокодилов, к счастью, нигде рядом нет. Посмотрел, он такой удивительный, молодой, красивый, такой маленький ребеночек, удивляется удивительно. Он как-то посмотрел, когда мы пели громко, он немножко нахмурил брови. У меня есть дети, я немного понимаю в этом, чуть-чуть. Меньше, конечно, чем родители. И вот представляешь тебе, мама, ты даешь своей матери ребенка, говоришь, ну, дорогая, отнеси, бросай в Нил, приказал фараон. А кто мама, где мама? Мама понесла бы в Нил бросать ребенка твоего? Нет, а что бы ты делал? Он не знает. А мама, она иудейка, а вообще евреи все очень умные люди, вы знаете об этом? Говорят, что 60% нобелевских лауреатов евреи. Это не потому, что они особенные, а потому что Бог их благословил. Даже когда они оттупили от Бога, они все равно получат свое. И то, и другое свое. Вот мама думает, ну как я могу этого ребеночка такого красивого, улыбающегося, милое создание бросить крокодилам на съедение? Не могу. И она, я подчеркиваю, веруя в живого Бога, потому что она знает о Боге живом, берет корзинку, обмазывает ее асфальтом или смолой, как угодно, это все одно и то же, кладет туда ребенка, даже это уже ужасно. Я представляю, я своего сына кладу в корзинку, пускаю по реке. Вы бы это сделали? Конечно, нет. 100% не надо сочинять. Вы бы этого никогда не сделали, если бы не верили в Бога. Или если бы не верили Богу. Если бы вы сомневались, что Бог способен его спасти, вы бы никогда этого не сделали. Вы бы лучше защищали своего ребенка и погибли бы вместе с ним там, от копья или меча солдата египтянина. Она запаковала его, помолилась и отправила. Ну, естественно, вы знаете историю. Вышла купаться дочь фараона, увидела ребенка, увидела, о, какой хороший, милое создание, взяла его себе, ну, царская особа, может делать все, что хочет. Стала его воспитывать, зовет кормилицу, позвала маму, а и вот теперь послушайте, сестры, я не унизил вас, когда сказал, что вы помощницы мужья. Отцы, конечно, должны заниматься воспитанием детей, но если мамы не показывают свои христианские жизни своему ребенку настоящее доверие Богу, не говорильню о Боге, красивые песни, а чтобы ребенок с младенчества увидел, как мама реально доверяет Богу во всех своих трудностях, когда хорошо или не очень хорошо. И эта мама с пеленок вместе с молоком вкладывала в него идею, истину о том, что есть один живой, настоящий Бог, которому можно доверять, на которого можно положиться, ради которого стоит отказаться от всего другого. Она сумела это ему внушить. А теперь смотрите, что написано. Когда Моисей пришел в возраст, то есть он стал взрослым, ну, наверное, порядка 30 лет ему было, когда у него реальная перспектива стать величайшим в величайшем государстве, поскольку он сын, он реальный наследник царства, он мог бы стать царем. Здесь написано, Моисей, когда пришел в возраст, имея в виду вот то вложенное в него матерью доверие Богу, настоящее понимание, не философское, а настоящее понимание живых отношений с Богом, написано, что Моисей предпочел страдать со своим народом, она и про народ свой рассказала, про его историю, про то, как Бог ведет свой народ. Итак, она рассказала ему о живом Боге, и когда перед Моисеем был выбор стать фараоном в великом государстве, или мучиться и страдать со своим народом, но верующим в Бога, он, верою, смотрел через Иисуса Христа и согласился, предпочел страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение. Но если бы мне сказали, Алексей, у тебя есть выбор, ты можешь пользоваться миллионами, всем чем угодно, вот банк твой, но на один день пользуйся этим, или ты предашь Христа, что бы я выбрал, как вы думаете? Вы сами думаете, чтобы вы выбрали, это хорошо. Ну, я бы, думаю, я бы не выбрал один день царствования. Ну, наелся ты досыта, ну, сколько ты можешь съесть за один день? Купил все, что можешь. Ну, и все, день пролетел, и ты закончил свое царствование. А дальше жизнь без Бога. А Моисею-то предстояло не один день, а временное греховное наслаждение длиною на всю оставшуюся жизнь. Вы понимаете, да, от чего он отказался? Я не буду пересказывать, от чего он отказался. Тут важна деталь, что он ради Господа отказался от царствования на всю свою жизнь. Он безумен ради Христа или мудрый во Христе? Ну, вы громче, не стесняйтесь. Я же не Анатолий Иванович, это он у вас серьезный такой. А я обычный пресвитер из деревни. У вас город серьезный, у вас почти Европа. А я из подмосковного города. У нас простые верующие. Могут отвечать на вопросы. Итак, вопрос, он безумен Христа ради или мудрый во Христе? Мы продолжаем наше рассуждение. Следующая история тоже вам известна. Я уверен, вы хорошо знаете Библию. История записана в книге Даниила, глава 3. Вспомнили сразу про что? Про кого там? Дети, про кого в книге Даниила написано? Учителя воскресной школы, про кого? Там про 3 мальчишек. Вот, молодец. Про Даниила сказано. Ну, а взрослые должны знать, там еще был Сидрах, Месах и Авденаго. Помните, да? 3 еврейских парня. Сколько им было лет? Ну, можно считать там от 16, может быть, до 25. Не имеет значения. Молоды, красивы. Настолько красивы, что их даже выбирают, отбирают специальную команду для того, чтобы они служили царю. И о них сказано, что они должны быть способны к иностранным языкам, они должны быть способны к разным наукам, к управлению, то есть менеджменту, как сегодня многие учатся. Они были красивые станом, они были умные и так далее. То есть их отобрали лучших из лучших для того, чтобы их сделать людьми, которые будут возле царя находиться. Прекрасные перспективы, правда? Я бы не прочь был сыном, например, нашего президента Путина. А вы? Нет, вы говорите, да нам ничего не надо, нам бы зарплату раза в 4 побольше, и все будет хорошо. И вот эти ребята, верующие в Бога, хочу сразу напомнить, что каждый иудей мальчик с детства должен был учить Слово Божие наизусть. Даже сейчас в Израиле мальчик в 13 лет должен знать наизусть все 613 заповедей. Братья и сестры, сколько текстов из Библии мы с вами выучили в свою жизнь? У нас в церкви до сих пор приз не востребован. В нашей церкви есть приз. Кто выучит 118-й псалом наизусть, получает $500. Еще никто не получил. Всего 176 стихов. Одна бабушка, сестра пожилая, уже половину выучила. Мы надеемся, что до смерти она получит приз. Кто хочет, приезжайте к нам в Дедовск. Расскажете на собрании 118-й псалом, получите $500. Всего-навсего-то. И вот мы так думаем, что христианская жизнь – это такое мирное посещение церковных собраний по воскресеньям, такое милое, удобное общество, где поют хорошие песни, где немного говорят о Боге, иногда о послушании. И мы думаем, что вот так вот мы с вами мило въедем в рай. Вы не забыли вопрос? Ты безумен ради Христа или мудрый во Христе? Вы не спешите, надо проанализировать. И вот я наверняка задержусь. Анатолий Иванович, вы как хотите, но я у вас первый раз. И может быть даже последний. Поэтому я хочу вам предложить, это интересная история. Вы все их знаете наизусть. Вы готовы слушать? Нет, Алексей Васильевич, у нас собрание до 12. И такую жертву, чтобы мы на 15 минут задержались, от нас не ждите. В Америке говорят так: брат, проповедуй сколько хочешь, но через 40 минут мы все уйдем. Вы так же примерно, нет? Возвращаемся к Библии. Книга Даниила, глава 3. Дети знают эту историю. Важно, чтобы они знали не только историю, но и смысл этой истории. Я чуть-чуть прочитаю, не буду все читать, вы все знаете. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиною в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил его на поле Деире в области Вавилонской и послал всех своих слуг возвещать во всем царстве. Суть была возвещения такая. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляются вам народы, племена и языки». В то время, как услышите звуки труб, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем. Ну, конечно, вы сейчас сидите мило, расположились в креслах, а вы можете включить воображение и перенести себя туда, на поле в Деире? Кто умеет это делать? Воображение. Вот вы же воображаете, какой у вас будет дом, когда вы разбогатеете. Какую кухню купите. Машина новая. Вы же это можете делать? А теперь вот отключитесь от этого всего и перенесите себя туда, на поле Деир. Стоит истукан с 10-этажный дом высотой. Вы представляете, 10 этажей? С изображением фараона. И приказ простой. Нам это трудно сегодня понять, правда? Даже если я нахмурю брови и скажу, мы вас отлучим, все равно никто не испугается, правда же? А вот там сказано, реально стоит печка сбоку, полыхает огнем, гудит там огонь. И вам говорят, если вы не поклонитесь этому истукану, ваша участь в печке. Представьте себе, что вы среди этого собрания, и там много евреев тоже. Там много людей разных народов, разных пленников, и вот этот приказ звучит. Трубы громыхают, музыкальные орудия громыхают, и вот приходят к Навуходоносору его помощники и говорят: «Есть иудейские мужи, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авденага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, богам твоим не служат, и золотому истукану, который ты поставил, не поклоняются». Навуходоносор пришел в ярость. Ну, когда я прихожу в ярость, мои дети смеются, потому что они не знают, что это такое. Потому что я верующий человек. А вы бываете иногда в ярости? Ваши мужья или жены узнают, когда вы вот сейчас начнете кричать там громко? Представляете, ну, этот царь, обладающий огромной территорией, смотрит на них с гневом, у него ярость, и приказывает: разожгите печь 7 раз сильнее. Можете представить, как она гудит? Если вы никогда не были возле большой доменной печи или никогда не разжигали огромный пионерский костер, вам трудно это понять. Когда разжигаешь огромный костер, даже к нему на несколько метров нельзя подойти. Жар очень сильный. И вот он говорит: вы, ребята, всерьез решили не поклоняться моему истукану? Они говорят: да, всерьез. Но вы понимаете, что два всего варианта. Либо вы поклоняетесь, и вы живы. Они там не случайные люди. Они уже поставлены возле Навуходоносора, рядом. они уже управляют государством. Им есть что терять. Или вот печка. И они прямо говорят: царь, мы тебя уважаем, ты поставлен Богом, и благословение тебе. Но мы, будучи иудеями, зная заповедь Господу Богу твоему, поклоняйся Ему одному служи, никогда не поклонимся ни тебе, царь, ни твоему истукану. Ну, все очень просто тогда было. Все выходят на поле, опять громыхает музыка. Вы не забыли, вы там на поле. Вы не сейчас здесь слушаете какого-то там певца забавного. Вы на поле, и вы верующие люди, Бог в вашем сердце. Вы реально доверяете Богу. Вы знаете, что поклоняться можно только Богу, никому больше. Громыхает яростный взор царя на вас. И вот представляете, огромное поле, и загремели эти музыкальные инструменты, и тысячи людей. И вот все склонились. Посмотрите, одни спины, спины. Все склонились. И трое парней стоят, как свечки. У меня даже у самого мурашки. Если бы я со стороны смотрел, как эти мультики есть, да, как они называются? Там про всяких разных историй там. А, вы не смотрите мультики, да? Как, Амир, называется мультик христианский про библейские истории? Суперкнига. Ну вот он знает. Он уже взрослый, а мультики смотрит. А вы не смотрите. Суперкниги. И вот вы представляете, вы сами только это представьте. Звенит музыка, громыхает все, а царь смотрит. Хоть кто-нибудь на поле останется стоять? Три парня стоят. А что в это время думает настоящий взрослый иудей? Он же тоже знает, что Богу поклоняться только одному можно. Как они думают? Ну, я предполагаю, я не еврей, поэтому я могу только догадываться, как думает умный человек. Он думает: Господи, склонившись там перед истуканом, ты же знаешь, что я только тебе поклоняюсь. Ну, ты же знаешь, я только тело склонил, а душа-то моя вся прилеплена к тебе. Я же верю только тебе. Я люблю только тебя. Я принадлежу только тебе. Я просто сейчас склонюсь для видимости, а мой дух принадлежит тебе. Так думают настоящие верующие. А как бы вы думали? Печка или верность Богу? У меня вопрос: они безумны ради Бога или мудры во Христе? Их подводят к царю, и он приказывает бросить их в печь. Молодые ребята, молодежь, дети. Христианство — это не просто читать мурзилки христианские. Христианство — это не просто петь песни христианские. Взрослые люди, молодые ребята, христианство — это оставаться ему верным, когда все неверны. Христианство — это когда я выбираю пожертвовать чем-то Богу. А теперь смотрите, какой удивительный результат. Ну, вы сделали сами вывод о них. И теперь смотрите, 28 стих этой главы. «Тогда Навуходоносор сказал: благословен Бог Сидраха, Месаха, Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушали царского повеления, предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. От меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени, языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха, Авденага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Братья и сестры, обратите внимание, как там Бога называют. Там у вас текст есть, да? Как там Бога называют? «Господи, мы все в Тебя верим! Господи, мы все Тебя любим!» Там так написано? Там написано: Бога Сидраха, Месаха и Авденага. Бог не Бог толпы, даже христианской толпы. Бог либо твой Бог, либо это просто религиозная бутафория. И он говорит: я запрещаю хулить Бога этих трех ребят. Именно они показали, что у них есть настоящее отношение с Богом. Это они, основываясь на своем доверии Богу, на верности Ему и послушании Его заповедям, готовы пойти на смерть. Вот такой Бог имеет смысл и ценность. А остальное просто религия. И там много было религиозных людей. Но безумно ради Бога были только трое. Братья и сестры, вы безумны Христа ради или мудрого Христа? Следующая история, совсем известная. Это уже из Нового Завета, ближе к нам. потом будет совсем близко. Вы думаете, все из Библии будет? Есть же в жизни верующие люди, как вы думаете? Есть, да? И даже есть безумные ради Христа. Следующая история записана в Евангелии от Марка, глава 14, с 1 по 9 стих. Вы знаете эту историю. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять Иисуса хитростью и убить его. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с лавастром, сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбивши сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира? Ибо можно было продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете, она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала то, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сказала. Сделала, простите. Вы эту историю знаете? Но я ее хочу повернуть к вам некоторым другим ракурсом. Она безумна ради Христа или мудрая во Христе? А как вы узнали? Вот это самое мира драгоценное, нардовое, это не просто оливковое масло, которым постоянно пользовались иудеи, в том числе и мазали ноги гостям, пришедшим к ней в дом. Можете представить, к вам приходят гости, вы моете человеку ноги и мажете маслом, ну, подсолнечным, например. Она приходит и приносит с собой алабастровый сосуд, алебастровый по-русски, только алабастровый материал у евреев более красивый. А у нас что, серая масса, быстро сохнущая. То есть сосуд сам по себе ничего не стоит. Но это нардовое масло делали только в Индии, на Гималайских горах. Только на Гималайских горах была специальная смола, из которой делали это благоухание. Как она попала, эта мазь, к этой женщине, никто не знает. Но вот эта маленькая бутылочка стоила примерно 300 динариев. Приходит эта женщина, прощенная Богом, к Симону прокаженному. Это вам о чем-то говорит, нет? Это интересная деталь. Симон был реально прокаженным. А проказа, вы знаете, что это болезнь? Это не насморк. Покапал немножко там чем-то, и все прошло. Это болезнь к смерти. Он реально умирал. Его тело распадалось, но пришел Христос и его исцелил, дав ему фактически жизнь. И он, в благодарность Господу, позвал его отобедать. Это безумно ради Христа или мудрый во Христе? Ну, пообедать надо дать же человеку за то, что он тебе жизнь спас. Это иногда наша благодарность. Господи, ну вот в воскресенье приду, в пятницу не приду. Во вторник на спевку приду, на собрание не могу. Я устал. Вы думаете, я сочиняю? Один брат нашей церкви подошел ко мне и говорит, Алексей Васильевич, мы с женой решили, что мы Богу отдаем в нашей жизни два воскресных часа, то есть воскресенье на два собрания, на 2 часа собрания. И еще 2 часа на спевку. И больше от нас ничего не требуй. Вы так никогда не говорите. И даже не думаете. Вы безумны Христа ради или мудрого Христа? И вот эта женщина сидит в благодарность Богу за прощение грехов. Не за исцеление от смертельной болезни, а за прощение грехов. То есть такое понятие, в общем-то, богословское, правда? Никак на жизнь почти не влияет. Так или не так? Я понял, я немножко замудрил, вам трудно это осознать. Вернемся к женщине. Она разбивает, то есть она отбивает горлышко. Это значит, что восстановлению уже не подлежит. Поливает на ноги Иисусу, мажет ему ноги, а рядом сидят ученики. Это очень верующие люди, избранные Господом, как мы с вами. И внутренне думают, зачем столько денег на ноги выливать? Можно же сколько нищих накормить. Вы знаете, сколько примерно нужно было динариев, чтобы накормить толпу в 5000 человек, которых Христос кормил? Примерно 200 динариев нужно было. А здесь 300. Вы посчитали, сколько у вас годовая зарплата, братья, сестры? Если калькулятор нужен, у вас есть серьезная зарплата, посчитайте. Это годовая зарплата. 300 динариев – это годовая зарплата. Посчитали? Ну, я не хочу вас ни в чем обвинять. Я только что видел вот эти самые мешочки, в которых деньги. Там сверху я десятки видел. Я правильно говорю, братья, кто собирал деньги? Были там десятки? Или вы не смотрите? Вы духовные, вы не смотрите. А я смотрю. Я беру пример с Христа, и мы сейчас об этом поговорим. Вы смеетесь-то, вы думаете, что я шутник только. И вот эта женщина мажет, а люди уже на калькуляторе посчитали. Я же говорил, евреи умные люди, они все посчитают. Они потому и богатые, что они все считают, в отличие от нас с вами. Мы же разбрасываемся всем с барского плеча. Ничего нет, а все разбрасываем. А они все считают, все вкладывают куда нужно, чтобы деньги давали деньги. Вот они посчитали, все рассчитали, все правильно сделали. И говорят: Христос, лучше же было нищих кормить от имени церкви. А он говорит: нищие будут всегда. Я буду не всегда. Он подчеркивает, отношение к людям будут всегда. Отношение ко мне ситуационное. Сегодня есть, а завтра нет. Ну как бы вы сделали на ее месте? Я не знаю. А вот как я сделал, я знаю. Я расскажу вам, как бы сделал я. Я бы взял эту самую бутылочку с драгоценной мазью, попросил бы у этой женщины заколку. Вы знаете, у женщин бывают заколки. Просверлил бы аккуратно. Там всего же был сургуч, это же не была металлическая пробка. Просверлил бы аккуратненько дырочку. Ну или отверстие, кому как больше нравится. Я бы дырочку просверлил. Потом так приложил палец, немножко отступил, миллиметра на полтора. Наклонил. Капелька бы вытекла из бутылочки. Я гарантирую вам, запах, аромат наполнил бы всю комнату. Я бы помазал Иисусу ноги, а бутылочка бы осталась мне на случай войны. Ну, на черный день у нас в России говорят. Я бы так сделал, как вы. Вы безумны Христа ради или мудрого Христа? Господи, вот я тебе вот это дам, трясущейся рукой, а больше не могу. Еще одна история есть. Вы хотите следующую историю узнать? Да она же из Библии, вы все ее знаете. Вы же каждый день Библию читаете. Это тоже Евангелие от Марка, только глава 12. Удивительная история. Смотрите, что здесь написано. Глава 12, 41 стиха. Вы только вдумайтесь, что здесь написано. Сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Вам нравится эта идея? Идея вам нравится? Вы вдумались в идею? Сел Христос напротив сокровищницы и наблюдает, как кто туда кладет. Интересная мысль. Дальше написано. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила две лепты. Что оставляет кадрант? Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Итак, вам нравится мысль, что когда вы достаете из кармана ваш червонец, за этим наблюдает Христос. Вам эта мысль нравится? Ну, по-серьезному, кому нравится? Вы же не думали об этом до сих пор. Вы же думали, что это я за вами наблюдаю. Я наблюдал, на самом деле, кто как. Мне все равно, кто сколько пожертвовал, кто как жертвует, я наблюдал. Вот так же здесь и делал Христос. Ему не важно сколько, ему важно как. Как? А что это значит как? Ну, если бы я был достаточно богат, чтобы все учились от меня жертвовать, я бы достал из своей сумки, я же принес, помните, вы сказали, надо готовить. Я бы приготовил инкрустированную вазу из чешского хрусталя, там на ней какие-то камушки драгоценные. Я бы не стал вам демонстрировать, я просто слегка замедлил бы движение к этой самой сокровищнице. Ну, чтобы кто умеет, соображает, понял, сколько стоит моя жертва. И вы успели разглядеть. О, вот это Алексей Васильевич, да. Христос смотрит на эту вазу, мимо, ему это неинтересно. Потом говорит: вот эта женщина, вот она положила больше всех. Как вы думаете, что специалисты сказали бы? Христос, ну ты как был из Назарета, деревня, так ничего и не понимаешь. Сходи в антикварный магазин, посмотри, сколько стоит моя ваза. А он говорит: мне не важно, сколько она стоит. Мне важно, ты безумен ради меня или мудрый во Христе. И говорит, эта женщина обладала всего двумя монетами. Как бы сделал я? Ну я не могу сказать, как вы, как бы сделал я. Если бы у меня было две монеты, я бы достал одну и положил. Сколько это было бы процентов? У вас математики есть. Это было бы не 10, а 50. Представляете? Это было бы не десятина от ваших 100 рублей. Это было бы полтинник от 100 рублей. 50% – это хорошая жертва на фоне тех жертв, которые должны были евреи по закону давать. это была бы в два раза больше жертва. А она положила две монеты. Я бы положил одну, вечером кусок хлеба купил, а утром бы умер с голоду. Ну, это закон физический. А вы как бы сделали? Вам не надо отвечать. Вы просто подумайте, вы безумны ради Христа или мудрого Христа? Вы знаете, я не совсем обычный человек, ну не только потому, что я рыжий, я еще, у меня странности свои есть. У меня всегда деньги бумажные лежат только в правом кармане брюк, то есть вот здесь. Вот в этом кармане всегда лежат деньги бумажные. Мелочи я не люблю, и они у меня лежат особенным образом. Они лежат так, десятки, которые я видел в мешке, потом полтинники, потом 100-рублевые, 500-рублевые, тысячные, иногда красненькие попадаются в середине. А теперь представьте себе, что вам сказали, ну я председатель Союза. Ну я понимаю, что это малоинтересно, но все-таки, когда стали собирать деньги, кто-то вдруг посмотрел бы, как я жертвую. Я жертвую вот так. Я руку запустил в карман, в правый, не глядя, не считая, достал и в мешок положил. Что бы обо мне подумали? Вот это брат. Все, что в кармане есть, все отдал Господу. А я хочу вам открыть секрет. Даже если бы у меня не были приготовлены деньги, я точно знаю, какую купюру я достану. Потому что они всегда лежат в одном порядке. И я знаю, сколько десяток, полтинников и так далее. Я достаю, опускаю руку в карман, пока мы все поем, быстро там пересчитываю, достаю нужную купюру, из барского плеча кладу туда полтинник. А кто-то со стороны думает, вот это жертвенный брат. Все деньги отдал из правого кармана. А вы забыли, наверное, Христос сел и наблюдает, кто как жертвует. Он-то точно знает, сколько я положил. Он даже знает, почему я столько положил. Вам нравится идея, что Христос наблюдает, когда мы ему жертвуем? Нравится, да? То есть вы достаете свою бумажку, такую жеванную, приготовленную заранее, и знаете, что Христу это нравится. Правда? Когда мы были молодым, молодежным руководителем, мы с молодежью договорились. Никогда не жертвуем драные старые купюры. Всегда меняем на новые. А если нет возможности, гладим старую. Реально гладим утюгом, чтобы она не выглядела старой. Потому что жертва Богу это что? Это самое лучшее должно быть жертва Богу. И когда я вижу драную десятку, у меня внутри что-то возмущается. Я не думаю, что Бог тоже возмущает, но Он просто делает вывод о нас. Вы безумны Христа ради или мудрого Христа? Еще одна история из жизни, я обещал. Вы готовы услышать? Сестры, про вас. Братья, внимательно слушайте. Недалеко от нашего города небольшой поселок. И там уверовала женщина, обычная женщина, как все обычные женщины. Уверовала в Господа, приняла крещение и пошла на работу. Она узнала, что быть христианкой – это не только петь песни, иногда молиться, когда горе. Она поняла, что быть христианкой – это каждый день быть христианкой. Причем во всем. В поведении, в манерах, в одежде, во всем. Она работала в банке. Одним из бухгалтеров. Вы знаете, что в банке не самые низкие зарплаты. Вы знаете об этом? Кто-нибудь работает в банке? Никто. Ну тогда вы даже не знаете, что там за зарплаты. Там иногда премия бывает годовая. Пару миллионов так дают им работникам. Вот она там работает, а вы знаете, что в серьезных организациях есть такое понятие дресс-код. То есть правило, как одеваться надо. Мужчина должен быть одет в черный костюм, ни в коем случае не в таком. Даже когда меня Кирилл, патриарх, приглашает, на приглашение написано: одежда должна быть строгая. Мужчины в черных костюмах, в черных брюках, в белых рубашках. Женщины и так далее. Вот так же бывает иногда на серьезных предприятиях. Мужчины одеты в черный костюм, с галстуком, в поглаженных брюках. А женщины тоже в белой блузке, возможно, там пиджак. А юбка, как будто мама забыла, что девочка ее уже выросла из второго класса. Ей уже 20, а не 2 годика. Юбка такая же, одинаковая. Сейчас удобно женщинам, можно юбку не менять вообще всю жизнь до старости. Она одинаково подходит. Просто изменяется расстояние между коленками и нижней кромкой юбки. Вот такая примерно форма одежды. Вы знаете, в банк пишут, принимаем работниц до 25 лет, стройных, красивых. Ну, в общем, вы знаете зачем. что пока клиент ждет, его обслужат, он любовался всем окружением. И вот эта женщина обычно уверовала, стала христианкой, приходит на работу, все как положено, кроме одной детали, юбка до коленок. Я сейчас не про одежду, вы понимаете, да? Или вы думаете, я членское собрание провожу про юбки? Нет, я про безумие во Христе. Она приходит на работу, ее встречают сотрудницы, говорят: ты что, ненормальная? А вы не забыли слово? Вы безумная. Это что значит безумная? В обычном народном языке вы знаете, как это звучит, да? Ты что, на букву «Д». Ей прям так и говорят. Она говорит: вы знаете, да, я стала христианкой. Говорит: ну мы тоже все христианки, видишь, крестик вот есть. У меня даже одна показывает, у меня даже инкрустированный камнями крестик. Муж подарил за 100 рублей. Мы все христиане. Она говорит: нет, я стала христианкой, и я не могу больше ходить в такой юбке. Ее тут же вызывает управляющий банка. Ну, вы знаете, какой там разговор состоялся, догадываетесь, да? Он ей говорит ту же самую фразу: ты что? Она говорит: да, я безумно ради Христа, я не могу больше так ходить, я христианка. Он говорит: ну тогда пиши заявление на увольнение. Она говорит: хорошо. А что бы вы сказали? Сестры, что бы вы сказали? Молодые, со стройными ногами, красивым телом. Что бы вы сказали? И зарплата примерно 200 тысяч в месяц. Что бы вы сказали? Да нет, нет, извините. Я просто перепутала юбки, я переоденусь. В следующий раз я приду как положено. Она говорит: нет, я не переоденусь, я буду так ходить всегда. Он говорит: ну тогда пиши заявление. Она безумна Христа ради или мудра во Христе? Безумно, да. Но кто постарше, они знают, безумно. А кто помоложе, молчат. Потому что завтра же решение надо будет принимать, что с этим делать. Вам интересно узнать, что было завтра? Кому интересно, руку поднимите с этой женщиной. Один брат, остальные сестры. Это вдохновляет. На следующий день на доске приказов висел приказ. В соответствии с тем-то, тем-то и тем-то, такое-то, 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 разрешено ходить в юбке до колен. Вам нравится эта сестра? Простая женщина. Она безумна Христа ради или мудра во Христе? Мне так иногда и говорят: ну, Алексей Васильевич, такое же правило на работе. Я же не могу нарушать правила. В церковь я хожу в длинной юбке, в церковь я все красиво выгляжу, так вот, духовно. Ну, на работе, это же не собрание, это же работа. Вопрос-то не в работе, а в отношениях с Богом. Если они есть, эти отношения обязательно оказывают влияние на мое сознание, на мой внешний вид, на мои манеры, на то, как я смеюсь, на то, как я общаюсь с людьми. Если Бог есть, Он влияет на меня. Братья и сестры, мы иногда думаем, что христианство так уверовало в Господа, спасен однажды и навсегда, живи как хочешь, делай что хочешь, и прямо вот в этой телеге как хочешь въедешь в рай. Но это обман. Потому что христианство, вот эта уверенность в спасении, усилием берется. Царствие Божие достигается и нашим усилием. Нет, мы не можем прибавить к спасению ничего. Христос совершил спасение раз и навсегда. Но наше христианство – это путешествие во Христе по жизни до самых дверей рая. И поэтому наша реальная жизнь демонстрирует наши отношения с Богом. Как я уже говорил, Бог отдал своего Сына для искупления каждого из нас. Он поступил мудро или безумно ради нас? Христос пришел на эту землю, оставил славу небес, взял на себя наши все грехи, вознес их на древо, как говорит Слово Божие, на крест, чтобы мы были святы. Он безумен ради нас или мудрый? А мы с вами безумны ради Христа или мудры во Христе? Мы хотим христианства комфортного, удобного, беспроблемного, когда и Бог рядом, и благополучие рядом, мирское, мирские удовольствия рядом. Мы хотим все сразу или мы хотим оставаться верными Богу? Когда перед нами дилемма, пойти ли на эту работу, хотя там нечестивые подходы, давать ли взятку, обманывать ли кого-то, брать ли с собой на ЕГЭ, за, как ее зовут? Шпаргалка, да? Братья, мы безумны ради Христа, мы демонстрируем присутствие Божие в своей жизни. Из-за нашей верности Господу кто-нибудь прославит Бога или все видят нас такими же, как все? Я не хотел никого обидеть. Как я обещал, рассказал просто истории, пересказал истории из Библии. А каждый из вас должен принять решение. И я тоже. Я безумен ради Бога. Я представил Ему себя в жертву, угодную для разумного служения. Или я все еще много оставляю себе. Пусть Господь благословит нас не только называться Божьими детьми, но быть ими каждый день во всех обстоятельствах жизни. В машине, в троллейбусе, в трамвае, в самолете, на работе, в магазине, везде, а не только в церкви. Чтобы славился Господь каждый день нашей жизни, чтобы Его присутствие было для нас реальным. И Господь готов это делать. Он верный. Мы это пели. Слава Ему за то, что Он верен, не изменяет нам никогда. Аминь. Я помолюсь. Господь, Тебе поклоняемся и славим Тебя. Ты продемонстрировал нам свою настоящую действенную любовь. Ты отдал Сына Твоего Иисуса Христа на страдания ради каждого из нас. Господи, я благодарю Тебя, что Ты принес себя в жертву для того, чтобы научить нас жертвовать. Я благодарю Тебя, Господь, за Слово Твое удивительное, понятное каждому из нас. Помоги нам жить достойно Тебя. Помоги нам на самом деле называться и быть христианами, чтобы благоухание Твое от нас распространялось по всему этому миру, чтобы тот, кто находится рядом с нами, мог ощутить присутствие Твое в нашей жизни. Господи, прости, когда мы показываем плохое христианство, когда много человеческого, когда много разных наших желаний невосполнимых, и отсюда недовольство и ропот. Прости нас, Господь, помоги нам, жертвуй собою, показывать Твою любовь окружающим людям, проповедуем Евангелие Твое для славы Твоей и спасения грешников. Аминь.